Глава 3. Репутация русской шляхты в Речи Посполитой. Эпиграф. Родился в бедной, но честной семье. Начало биографий многих исторических деятелей Запада. О ком писал Генрик Сенкевич. Генрик Сенкевич воспевал Речь Посполитую, противопоставляя ее враждебной, грубой Москве. Его трилогия – величавая песня о гордой державе, ее взлете в начале 17 века и о том, как этой славной стране сломили хребет навалившиеся на нее бедствия. Первая часть трилогии «Огнем и мечом» – о войне польской короны с Богданом Хмельницким и помогавшей ему Московии. Вторая – «Потоп» – название, принятое в Польше для обозначения периода войны со Швецией. Третья, менее у нас известная, пан Володаевский, о войне с татарами и турками, завершившейся тем, что новый король Речи Посполитой Ян Собеский наголову разбил турок под Веной в 1683 году. Увы, именно с того времени Польша начала стремительно отставать, слабеть. Одна из причин – страна и народ истощились в бесчисленных войнах. Три поколения шляхты не жили, а воевали. Военное сословие оказалось выбитым на 80%, заменить его было неким, а ведь именно шляхта была сословием государственных людей, железным обручем которых была скована Речь Посполита. Вторая причина – невероятные, сказочные привилегии той же шляхты. Таких привилегий не было у дворянства ни одной другой страны мира. Шляхта выбирала королей, выбирала вполне демократически. Всякое важное решение принималось на сеймах и сеймиках, то есть на съездах и съездиках шляхт. Каждый шляхтич, самый что ни на есть ничтожный, обладал золотым правом вето, запрета на любое решение правительства или решение целого съезда шляхтичей. Король издал указ, который лично мне не нравится, и я кричу «вето, запрещаю», и не пройдет решение, если его не одобрит вся поголовная шляхта, до последнего, самого нищего шляхтича. Таким образом, положение об общем согласии, liberum veto, означало, что любой закон мог быть принят, только если все дворянство Польши не возражает. Шляхтич имел право на конфедерацию, то есть право на создание коалиций, направленных против короля. Шляхтич имел право на рокош, то есть на официальное восстание против короля. Если казалось, что король, его чиновники или правительство нарушают золотые шляхетские вольности, «Рокош!» — кричал шляхтич, поднимаясь против короля. Собрались трое таких повстанцев. Они уже имеют право создать какое-то подобие государства — конфедерацию. Подобный избыток свободы, шляхетские вольности, сделали Польшу не сильнее, а слабее соседей и привели к ее расчленению, разделам. Книги Генрика Сенкевича – страстный рассказ о том, какой прекрасной страной была Польша до трех разделов XVIII века. Неудивительно, что книги Сенкевича в XIX веке стали знаменем польских патриотов. Их зачитывали до дыр. Власти пытались запрещать. В Пруссии дело доходило до изъятия уже выпущенных тиражей, более того, до арестов тех, кто эти книги читал. Вот только возникает вопрос – о ком писал Генрик Сенкевич? О поляках и где именно происходит действие его романов. Отметим, в основном на Украине. Цитата. «Сечь, занимающая незначительное пространство, не могла прокормить всех своих людей. Походы случались не всегда, а степи не давали хлеба казакам, поэтому масса низовцев в мирное время рассыпалась по окрестным селениям. Вся Украина была полна ими, и даже вся Русь. Почти в каждой деревне стояла в стороне от других хата, в которой жил запорожец». Конец цитаты. Дворовые девки главной героини, Оленьки Александры, легко отличимы от паночек по языку. Они не умеют говорить по-польски, а только по-русски. Анджей Кмитец, главный положительный герой романа, Харунжий Аршанский, из Орши, что в современной Белоруссии. Этот аршанский боярин – столь горячий патриот своей малой родины, что, не думая, зарубил на поединке поляка из короны, который лишь ехидно поинтересовался, ходят ли аршанцы уже на двух ногах или еще на четырех. И дружина Анджея Кмитица – вся из аршанской и смоленской земель. Януш Радзивилл, воевода Виленский, называется в романе еще и как «воевода русский». В общем, получается, что польский националист Генрик Сенкевич описывает подвиги не предков современных поляков, а русских людей, подданных короля Речи Посполитой, которые своей отвагой и мужеством не раз спасали судьбу этого государства. Более того, у Сенкевича нечаянно получается, что именно коренная польская шляхта все время трусит. Ударили казаки, и самыми сильными противниками казаков оказывается кто? Прибалтийские немцы-наемники и русское дворянство из Великого княжества Литовского и Русского. Шведы наводят пушки, атака шляхетской конницы захлебывается, как в детском стишке. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. Все, конец. Польская шляхта уже готова пойти под руку шведского короля. Но не русская. Русские не предают. С неимоверными тяготами они останавливают шведский потоп, затопивший Речь Посполитую. Скажете, это тоже миф, ненароком созданный талантливым пером польского писателя? Нет смысла даже разбираться. Важно, какой миф. Какой полезный миф для нашего народа, если только его перевернуть с головы на ноги и правильно прокомментировать. Впрочем, как отмечают профессиональные исследователи того периода, исторические основания для этого мифа есть. Русская шляхта в Речи Посполитой была меньше развращена фантастическими привилегиями, чем польская. Не была потому столь чванлива и высокомерна, была дисциплинированнее и отважнее. И, что сейчас важнее всего, была честнее. Русские князья – черторыйские, вишневецкие, потоцкие, сапеги – владели собственными частными армиями, в которых служили и коренные польские шляхтичи. Они были верной опорой для трона и считались людьми большой порядочности и честности. Избираемые польские короли, своего рода пожизненные президенты, не раз отмечали высокие достоинства русских – и боевые, и гражданские. В современной Польше об этом помнить не хотят. Зачем? Намного удобнее представить войны XVII века как войны передовой польской Польши с отсталой и дикой русской Московией. В современной Польше всех положительных героев Сенкевича считают именно что поляками. Но что можно поделать, если все эти герои происходят с территории современных Украины и Белоруссии и сами о себе ясно заявляют: они русины, то есть русские.